Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум книгам – собранию произведений Артюра Кравана, выпущенному московским издательством «Гелия», и повести Александра Бреннера и Барбосы Фомозы «Бомбастика», одним из персонажей которой является Артюр Краван. Издание сочинений Кравана в России оказалось предприятием актуальным. Он кажется не только героем начала 20 века, но и вполне современным персонажем. Именно такие иконокласты, возмутители спокойствия, разрушители всяческих норм делают сейчас новую российскую культуру. Живи Краван сегодня в России, он мог бы стать участником радикальной панк-группы вроде «Пусть Riot», раскрашивать звезду на Котельнической набережной или устраивать перформансы на Красной площади, как Петр Павленский. Короче говоря, Краван был первым радикальным акционистом. Он эпатировал буржуа, потешаясь над ними и над их кумирами и в своем хулиганском журнале «Сейчас», и в своих выступлениях, раздевался перед публикой, оскорблял ее и дурачил, и даже на боксерском ринге. Краван справедливо считал, что бокс – занятие более увлекательное, чем литература. Фабиан Авенариус Ллойд, будущий Артюр Краван, родился в 1887 году в Швейцарии в семействе английских подданных. Отец его приходился шурином Оскару Уайлду, и в сочинениях Кравана имя Уайлда возникает постоянно. Парижские афиши извещали о том, что поэт Артюр Краван, племянник Оскара Уайлда, чемпион по боксу весом 125 килограммов и ростом 2 метра, будет рассказывать, боксировать и танцевать. Краван был не только выдающимся хулиганом, но и замечательным поэтом, и самое интересное его произведение было напечатано лишь в 1942 году. Это сюрреалистические заметки, вихрь сотен образов, таких, например, как мгновенно запоминающаяся фраза «Я брошусь под колеса луны, она дышит, как капуста». Завершаются заметки фразой «Нега слонов, романтика борцов». Это отсылка к одному из лучших стихотворений Кравана «Нега слона», напоминающего ранние тексты Аркадия Драгомощенко.
«О, Миссисипи, души моей великой чудеса! Я уезжал, презирая поэтов брюхоногому горе. Ну вот так любовь на вокзалах, ну вот так спорт на море. Рекорд. Мне было 10 лет, заря в животе и моча как роса. Утренний экспресс в 10:10 уходящий, по рельсам плывущий, вдоль прозрачных вагонов скользящий, подбрасывал в воздух меня, как с горки, выше, быстрей. 100 км/ч, и, несмотря на гул и гром, шуршанье газет усыпляло курящий вагон, и полным ходом несся эшелон. Тягач манил за собой альбатросов и голубей, но в этой дикой скачке меня клонило в сон, и мысли золотились, поля стояли в пышном торжестве, и травоядные паслись, взбираясь на зеленый хулиганский склон. Я был без памяти боксером, и я продолжал улыбаться траве».
Гость программы «Культурный дневник» — литературовед Мария Лепилова. Она перевела и подготовила собрание уцелевших произведений Артюра Кравана. Многие в рукописи пропали, как пропал и сам поэт. Он исчез в Мексике в 1918 году. Мари, я думаю, что любой читатель этой книги согласится, что в отличие от многих своих современников, Артюр Краван не устарел по большому счету. Хотя литературные битвы, в которых он участвовал, в общем, уже почти все забыты. Не знаю, почему, может быть, потому что хулиганство всегда современно и всегда привлекает. Ну, я не сомневаюсь, что вы увлечены Краваном. Что вас увлекает в его фигуре?
Краван – это такая вездесущая личность, которая изначально меня привлекла тем, что, в общем, он упоминается в совершенно разных контекстах, разными людьми, в разных языковых сообществах. Это такая загадочная, странная фигура авангарда, человека, о котором очень мало что известно достоверно, но который считается предтечей дадаизма. жизни. Его это такой авантюрно-лирический роман «Мистификация» с детективной концовкой. Он и поэт, и боксер, и конферансье, племянник Оскара Уайлда, лектор, критик, дезертир, хулиган, двоеженец, гений, по крайней мере, по мнению многих из его современников и последователей. Для меня лично, во-первых, мне показалось, что у Каравана очень интересные тексты. Это, в общем-то, такой прообраз авангарда, поиск новых форм, нового содержания, попытка выйти из канонов классической литературы, разрушение этих самых канонов всеми возможными способами, начиная от пародии, заканчивая мистификацией и смешением жанров. И с этой точки зрения это достаточно любопытный литературный эксперимент. Но главное даже не это. Дело в том, что литературные опусы для Каравана были не столько целью его творчества, сколько средством. И мне кажется, вот это очень интересно, потому что вот действительно то хулиганство, о котором вы говорите, оно было возведено в некий жанр искусства. Бретон называл деятельность Каравана не литературной, а внелитературной и антилитературной. То есть фактически Караван пишет тексты, чтобы затем использовать их в определенных каких-то акциях художественных, которые вызывают резонанс в обществе, и таким образом вокруг фигуры Каравана создается некая мифология, превращающая его из реальной исторической личности в легенду. В бомбастике Бреннер называет Каравана художником без произведения. Но мне кажется, что Караван не столько художник, литератор или поэт, сколько некое явление, некий художественный или социокультурный проект, рекламный, саморекламный, который состоит из нескольких пластов. То есть, с одной стороны, есть как бы реальная личность, биография Каравана, весьма обрывочная, недостоверная, обросшая слухами, но очень увлекательная. Потом есть множество скандальных историй с его участием, то, что сегодня, наверное, можно было бы назвать акционизмом или перформансом, то есть инсценированные ненастоящие боксерские поединки, лекции об искусстве, на которых он ругал искусство и которые заканчивались раздеванием или пальбой из пистолета или швырянием в публику различных предметов. Дальше какие-то скандальные интервью в газетах, опять же таки противоречивые заявления. И вот эти действия создавали некий публичный образ Каравана, и этот образ он далее каким-то образом мистифицировал сам. То есть он придумывал несуществующих людей, какие-то действия, события, которые он щедро подмешивал к этому своему публичному образу, создавая некую легенду вокруг себя. И также есть небольшое количество текстов, собственно, его, которые служили основой для этих мистификаций, для создания персонажа Каравана. Такое авторское «я», которое выходит за пределы литературного произведения и начинает жить своей жизнью. И, наконец, есть некое культурное пространство вокруг Каравана, состоящее из текстов, написанных разными людьми, но так или иначе связанных с Караваном. Это газетные статьи, которые создают свои версии эпизодов из жизни Каравана и воспоминания современников, зачастую входящие в состав художественного произведения, в которых невозможно отделить вымысел от истины, Каравана литературного, Каравана как персонажа от Каравана реального. Также есть дадаистские тексты, например, которые продолжали мистификацию Каравана после его смерти уже. Для примера можно привести журнал «Дада», который 2 года спустя после смерти Каравана в 1920 году в одном из своих выпусков опубликовал текст под подписью Каравана, при том, что Караван уже был мертв, и неизвестно, действительно текст принадлежит ему или это дадаисты, которые написали от имени Каравана, вздавая таким образом дань своему предтече. И также в этом же выпуске Караван фигурирует в списке действительных президентов и президенток сообщества «Дада». Получается, что главное произведение Каравана – это не какая-то отдельная работа или действие в рамках конкретного жанра, а, собственно, фигура Каравана, сама его жизнь или, по крайней мере, та жизнь, которую он создал и предъявил публике. Мне кажется, вот это самый такой какой-то интересный момент. Это именно личность Каравана и творчество его действия в рамках какого-то общего проекта под названием «Караван».
И все, что вы упомянули, вошло в этот сборник. И воспоминания, и статьи, и стихи. А значительную часть тома занимают номера журнала «Сейчас» издателем и единственным автором, хотя там много авторов под псевдонимами Каравана, был сам Артюр Караван. Вы держали в руках номера этого журнала. Как он выглядел?
Я их видела в интернете. Страшно сказать. Не, на самом деле, тексты я все, естественно, читала. Они входят во французский сборник издательства «Еврея», который, в общем, перепечатал этот журнал целиком, включая рекламы и графическое оформление этого журнала. А непосредственно журнал можно найти, есть несколько выпусков в интернете, по-моему, в архиве G-Store. Они выложены онлайн в достаточно неплохом качестве. Это журнал небольшой, достаточно тоненькое издание. В каждый номер входит несколько текстов. как правило, 2 или 3, причем тоже небольших. Все это перемежается самодельными рекламами с юмором, совершенно нестандартными для того времени, ну и вообще даже для любого времени. Это 5 выпусков, которые «Караван» издавал сам, собственно, с 1912 по 1915 год.
И сам продавал, возил на тележке.
Да, он сам полностью все делал в этом журнале.
И значительную часть журнала занимают его тексты об Оскаре Уайльде, его дядюшке, которого он даже воскресил в своем воображении. Ведь «Караван» никому никакого уважения не испытывал, и к Уайльду, в общем, тоже, но все-таки как-то гордился этим родством и всячески его подчеркивал.
Да, действительно, Оскар Уайльд, тоже не очень понятно, был ли действительно Оскар Уайльд дядей Каравана или нет, это возможно, что это часть мистификации, хотя, судя по всему, и все исследователи сходятся во мнениях, что Оскар Уайльд был действительно дядей Каравана по отцовской линии, и Караван всячески пытался действительно это подчеркивать, он упоминал его имя во всех практически в своих произведениях, свое имя он подписывал не иначе, как Артур Караван, поэт и боксер, племянник Оскара Уайльда. И несмотря на то, что это имя он использовал достаточно много и часто, самого Оскара Уайльда он не видел. Судя по всему, опять же таки, он встречался только с женой Оскара Уайльда, которая приходилась сестрой отцу Каравана. В далеком детстве она к ним приезжала в Лозанну уже после смерти Оскара Уайльда. Но при этом Караван действует так, как будто он не только знал своего дядю, но еще и видел его во взрослом возрасте.
После смерти уже Уайльда, как будто он к нему пришел.
Замечательная история была. В 3-м выпуске журнала «Караван» пишет некий рассказ под названием «Оскар Уайльд жив». 3-й выпуск выходит в 1913 году. При этом смерть Оскара Уайльда достоверно известна произошла в 1900 году. И весь этот номер журнала посвящен Оскару Уайльду. Там Караван совершенно подробнейшим образом описывает внешность Оскара Уайльда. Он рассказывает о том, что Оскар Уайльд пришел к нему в гости, что они с ним поговорили, что он не только не умирал, но и жив-живехонек, и продолжает писать и путешествовать, при этом скрываясь от всего мира. Караван пишет весь этот текст и утверждает, что встреча с Оскаром Уайльдом была совершенно реальной.
Он не единственный, кто пытался воскресить в это время Оскара Уайльда. Был такой американский декадент Джордж Сильвестр Вирек, и его тексты об Оскаре Уайльде тоже сейчас переведены, как раз параллельно почти эти книги вышли на русский. Он тоже был уверен, что Оскар Уайльд жив, и даже после его статьи было проведено специальное расследование, как и после вот этой публикации «Каравана», которую некоторые даже восприняли всерьез.
Да. Когда «Караван» опубликовал вот эту статью в своем журнале, он еще добился того, чтобы эта статья была переведена на английский язык. Она появилась в переводе в журнале «The Soil», который выпускался в Нью-Йорке. Причем там же эта статья еще была сопровождена 2 дополнительными документами, якобы не имеющими к «Каравану» никакого отношения. Первое – это было подробнейшее описание внешности Оскара Уайльда, которое якобы принадлежало перу госпоже Гранжан, которая являлась матерью «Каравана». А второй документ в этом же журнале «The Soil» тоже якобы принадлежал перу Отто Холланда Ллойда, который, собственно, был отцом «Каравана». И это было описание квартиры Оскара Уайльда с подробнейшей схемой, нарисованной от руки. И тогда, собственно, разразился скандал, стали выяснять, появились какие-то журналисты. Даже вот из Нью-Йорка приехал специальный корреспондент в Париж, чтобы выяснить, видел ли вообще кто-либо Уайльда мертвым, собственно, тело. Он общался с людьми, присутствующими на похоронах. Тела никакого никто не видел. При этом журналист, в общем, практически пришел к выводу, что, вероятно, Караван и прав. Может быть, действительно, Оскар Уайльд все еще жив. Караван такому развитию событий очень радовался и всячески подливал масло в огонь. Он требовал эксгумации тела Оскара Уайльда, открытия гробницы Оскара Уайльда в парижской мэрии. Делал ставки, баснословные деньги на то, что Оскара Уайльда тело там не будет обнаружено. И даже утверждал, что он знает, что в гробу Оскара Уайльда лежит незаконченная рукопись комедии. То есть он как-то продолжал вот эту вот мистификацию, которая достаточно долго шумела в Париже и в Нью-Йорке, ну, в общем, в мире.
Давайте послушаем отрывок из этого текста о его воображаемой встрече с Оскаром Уайльдом.
Я пошел в соседнюю комнату за лампой, но, взяв ее в руки, обнаружил, что она пуста. К дяде я вернулся, неся подсвечник. Только тогда, по сути, мне удалось разглядеть Уайльда. Передо мной сидел старик с бородой и седыми волосами. Да, это действительно он. Необъяснимая боль стала комом в горле. И хоть я частенько шутки ради подсчитывал, сколько бы Уайльду было лет сегодня, я никак не мог представить себе мужчину средних лет, и перед глазами у меня неизменно вставал образ дерзкого юнца. Неужели тот, кто всегда был поэтом и мальчишкой, знатным и богатым повесой, превратился в унылого старика? Как жестока судьба! Возможно ли это? Едва сдерживая слезы, я подошел к нему и крепко обнял его. Я горячо поцеловал его в щеку, прижался головой к его макушке, смешивая свои светлые волосы с его снежной сединой, и долго-долго плакал. Бедняга Уайльд и не думал сопротивляться. Наоборот, он даже приобнял меня и слегка прижал к себе. Все это время он сидел молча и лишь пару раз прошептал: «Ах, боже мой» и «Боже, как это ужасно». Последнее слово, произнесенное с сильным английским акцентом, неожиданно прервало мои страдания, и меня разобрал дикий, неуместный хохот. Вдобавок, в это мгновение мне на руку капнула горячая слеза Уайльда. Тут же в голову пришла нелепейшая острота, скупая слеза капитана, которая, однако, меня немного успокоила. С напускной любезностью я отодвинулся от Уайльда и снова занял свое место напротив него. Я принялся его рассматривать. Сначала я как следует разглядел его лицо, испещренное глубокими морщинами, затем практически лысую голову. Первой моей мыслью было то, что в моем госте больше музыкальной, чем пластической выразительности. Что конкретно я имел в виду, я сказать затрудняюсь, но в нем и вправду было больше музыки, чем пластики. Уайльд был красив, особенно если смотреть на его фигуру в общем. Втиснувшись в это слишком узкое для него кресло, он походил на слона. В восхищении я не мог отвести глаз от его исполинских рук и ног, представляя себе, какие божественные страсти должны бурлить в таких конечностях. Затем я осмотрел его ботинки. Стопа у него была относительно маленькой, чуть плоской, что, должно быть, придавало походке ее обладателя задумчивую размеренность толстокожих животных и вместе с тем загадочным образом раскрывало в нем поэта. Он был похож на огромного зверя и поэтому безумно нравился мне. Я представил себе, как он срет, словно какой-нибудь гиппопотам, и этот простой, но точный образ привел меня в восторг. Лишившись дурного влияния друзей, он наверняка возлагал большие надежды на страны с вредным климатом и, скорее всего, только что вернулся из Индии, Суматры или откуда-то еще. Очевидно, он хотел провести остаток своих дней где-нибудь под жарким солнцем, может быть, в Обаке. Именно такие места я поэтично рисовал в воображении, представляя себе, как он сидит в диких зарослях Африки и под мелодичное жужжание мух возводит горы экскрементов. Сии размышления подкреплялись еще и тем, что новоиспеченный Уайльд был молчалив, а я знавал одного почтальона, тоже, кстати, немного, который точно остался бы слабоумным, не поживи он какое-то время в Сайгоне. Это, по-видимому, его и спасло. Мало-помалу у меня получилось получше к нему присмотреться. Его тяжелые глаза с редкими и чахлыми ресницами показались мне карими, хотя ручаться за их настоящий цвет я не могу, а взгляд его ни на чем не останавливался и уходил куда-то вдаль. Узнав его чуть поближе, я еще больше убедился в том, что он скорее музыкален, нежели пластичен, что с такой внешностью ему просто не дано быть нравственным или безнравственным. И я искренне недоумевал, как этот мир раньше не пришел к заключению, что Оскар Уайльд – человек обреченный. Одутловатое лицо выглядело болезненным, запухлыми, бескровными губами виднелись гнилые, сточенные зубы с золотыми коронками, а подбородок скрывала густая, темная с проседью растительность. Я все смотрел на каштановый цвет волос Уайльда и никак не мог поверить, что он сидеет. В итоге для себя я решил, что борода у него серебристая, что, в общем-то, не совсем верно, поскольку сквозь седину проступал какой-то жженый оттенок, и пряди волос, казалось, впитали в себя палено-рыжий цвет кожи. Борода у него вообще росла упрямо и непреклонно. Так тянется время или разливается по пыльной земле восточная скука. Лишь какое-то время спустя я вдруг заметил, что мой гость, не переставая, смеялся. Смех его ничуть не был похож на обычные для европейцев нервные конвульсии, а исходил скорее откуда-то изнутри. Напоследок я посмотрел на его одежду. Черный, весьма потертый костюм свидетельствовал о том, что внешний вид его нисколько не волновал. Увесистый бриллиант, не позариться на который я просто не мог, поблескивал на его левом мизинце, придавая Уайльду особенную загадочность. Я принес из кухни бутылку шерри-бренди, и мы уже успели осушить по несколько рюмок. Вдобавок мы оба чересчур много курили. Мне становилось все труднее держать себя в руках, и я порядком разбушевался. Тогда-то я и решился задать ему этот бестактный вопрос. «Неужели вас ни разу не узнавали на улице?» «Почему же? Узнавали и неоднократно, особенно поначалу, в Италии. Однажды какой-то человек, сидящий напротив меня в поезде, так уставился на меня, что мне даже пришлось раскрыть газету, чтобы спрятаться от этой бесцеремонности. Он явно догадался, что я Себастьян Мельмот». Уайльд настаивал, чтобы его называли именно так. Но самым ужасным было то, что этот человек сошел вслед за мной с поезда, кажется, дело было в Падуе, и уселся напротив меня в ресторане. Собрав непонятно каким образом вокруг себя знакомых, ведь он, как и я, был в тех краях чужаком, он принялся, будто намереваясь сыграть со мной чудовищную шутку, громко выкрикивать мой поэтический псевдоним, делая вид, что рассуждает о моем творчестве. Все присутствующие при этом пожирали меня глазами в надежде увидеть, как я покраснею от стыда. Мне не оставалось ничего другого, кроме как покинуть город под покровом ночи. Я также встречал людей, которые смотрели на меня куда пристальнее, чем все остальные, и в их взгляде отчетливо читалось: «Приветствую вас, Себастьян Мельмот».
Мария, еще одно увлечение или даже профессию Артура Кравана нужно упомянуть. Он ведь был боксером, хотя, в общем, довольно неудачливым.
Да, действительно, Караван утверждал, что он был боксером. И даже вроде бы, судя по данным исследователей, он, по-моему, в 1910 году получил титул чемпиона Франции в любительском боксе. И его биография пестрит всевозможными боксерскими поединками, афишами, но, как правило, все это с переменным успехом происходило. Очень часто поединки не заканчивались ничем. Спортивные комментаторы достаточно скептично относились к действиям Каравана, к боксу Каравана. Но там есть достаточно занятный эпизод. Дело в том, что Караван сразился с чемпионом по боксу мира Джеком Джонсоном. При этом эпизод был невероятным образом разрекламирован. Бой происходил в Барселоне. Караван договорился с Джонсоном заранее о том, что тот его будет не сильно бить. Бой занял буквально несколько минут, после чего Джонсону в какой-то момент просто надоело бездействие Каравана. Он дал ему оплевуху, Караван упал, и все. На этом бой закончился. Бой, который рекламировали по всей Барселоне и по всему миру, фактически не состоялся. Но при этом Караван взял аванс и убежал, пока разъяренная публика, журналисты и организаторы боя разыскивали его по всей Европе. Караван уже к тому времени уехал в Америку, где также продолжил свою боксерскую художественную карьеру, после чего он вроде, опять же таки по слухам, уехал в Мексику и там основал академию бокса. Преподавал бокс. В общем, у него достаточно большая часть биографии занята боксом, и он это подчеркивает. Всюду он утверждает, что бокс ему нравится намного больше литературы, что он уважает спортсменов больше, чем боксеров, и что он не считает всем изнеженным литератором и этой богемией, которая не понимает своего тела и не знает, что такое настоящий спорт. Караван кичился своим телосложением и своей спортивностью.
Вы упомянули уже Мексику и говорили о том, что это история с детективной концовкой. Существует много версий, что случилось с Артуром Караваном в Мексике. Он таинственно исчез. Какая из этих версий кажется вам наиболее достоверной?
Исследователи склоняются к тому, что самая достоверная версия – это версия дочери Каравана Фабьен, что Караван собирался уехать вместе со своей тогдашней женой Минелой в Аргентину из Мексики. Но каким-то образом у него не хватило денег на 2 билета. Минелой уехала первой, Караван должен был за ней последовать. И дальше каким-то образом он исчез. Он так и не доехал до Буэнос-Айреса. Минелой ждала его несколько недель. Потом уехала обратно в Англию, где, собственно, и рождается их дочь Фабьен. А позже мексиканская полиция находит 2 тела у реки Рио-Гранде-дель-Норте. И по описанию, одно из этих тел, один из этих мужчин мертвых, мог бы быть Караваном. Что, собственно, произошло, на самом деле никто не знает. Версии, как только в Европе и в Америке прошел слух о смерти каравана, об исчезновении, точнее, каравана, посыпалось огромное количество версий. Так, например, Бретон считал, что караван попал в кораблекрушение, переплывая в одиночку Мексиканский залив на дряхлой лодочке. Сальмон описывает сцену фактически вестерна, где есть и караван, и полиция, и мафиозные какие-то разборки, и перестрелка, погоня. Совершенно увлекательная версия, которая тоже, опять же, может быть правдой. Блес Сандерар утверждает, что каравана убили ударом ножа в спину на каком-то танцполе. Ну, кроме того, есть версии о, собственно, потасовке в баре, о самоубийстве. Ну и заканчивая самой невероятной, но при этом, мне кажется, самой интересной версией о том, что караван никогда не умирал, так же, как его Оскар Уайльд, он просто исчез и где-то до сих пор живет.
Вот тут надо упомянуть очень важный раздел книги. Это письма к Минни Лой, писательнице, и его второй жене. Это письма страстно влюбленного человека и человека очень несчастного. И надо сказать, что я даже какую-то неловкость испытывал, когда их читал, настолько они мне кажутся непредназначенными для печати. Я думаю, что караван расстроился бы, если бы узнал, что они опубликованы, потому что они в какой-то степени разрушают вот этот его героический имидж, который он создавал много лет.
Знаете, с одной стороны, действительно разрушают, и действительно как-то странно выглядит караван, великан, хулиган, боксер и поэт, который пишет очень трогательные и очень периодически даже чересчур слезливые письма Минни Лой. Но, с другой стороны, мне кажется, он бы не расстроился, узнав, что эти письма опубликованы, поскольку это лишь дополняет его образ, делает его каким-то многогранным и нестандартным. Потому что караван никогда не гнушался ни своими собственными чувствами. Для него, в общем, не существовало каких-то социальных барьеров, морали или границ. Поэтому он считал, что человек должен присутствует в своем естественном образе перед обществом. Точнее, даже он считал, что общество, в общем-то, не очень нужно человеку. Поэтому для него, мне кажется, эти письма, да, они очень личные, они действительно очень биографичные и личные, но при этом для меня, как для составителей переводчика, они не были проблемой, потому что они создают образ каравана и дают возможность как-то вот разложить этот калейдоскоп, из которого состоит караван, вот эти стеклышки разложить перед читателями так, чтобы они увидели еще и другого каравана. Потому что Минни Лой сама тоже о нем пишет достаточно трогательные вещи, достаточно личные. Она опубликовала книжку под названием «Колосс», книжку, посвященную каравану, где она рассказывает о том, как они с караваном бедствовали, когда у них не хватало денег ни на что, когда какие-то друзья приходили, кормили их обедом, когда сам караван, собственно, при всей своей браваде в Нью-Йорке, еще они, в общем-то, познакомились в Нью-Йорке вместе, изначально жили там, и когда караван при всей своей браваде, скандальных выходках и при ощущении полном, что он был каким-то миллионером и просто хулиганил в свое собственное удовольствие, при этом жил он на крыше Пенсильванского вокзала в какой-то будке, иногда пытался заночевать у проституток, потому что просто некуда было идти. То есть такие моменты, мне кажется, они не разрушают легенду, они, наоборот, ее создают.
Согласен с вами, и тут мы уже переходим к последнему разделу этой книги. Это воспоминания современников о караване, особенно замечательный очерк Блеза Сандрара, который вы уже упомянули. По смертной славе караван обязан дадаистам и сюрреалистам, и Андре Бретону, конечно, в первую очередь, который воспринимал каравана как Латриамона, как предшественника сюрреалистов, ну и, в общем, совершенно справедливо воспринимал.
Действительно, караван, собственно, вот он больше существует в воспоминаниях современников, нежели в своих собственных текстах. Для книжки пришлось выбрать совсем немного, но количество личностей, которые упоминают каравана и как-то с ним связаны, которые о нем пишут и о нем говорят, просто зашкаливает. Это и Габриэль Бюфе Пикабе-Эжен, собственно, Франсис Пикабе, и Блес Сандрар, и Минни Лой, и Андре Левель, и Андре Сальмон, и Ман Рей, и Марсель Дюшан, вплоть до, собственно, даже Троцкого, который в книжке «Моя жизнь» упоминает каравана, хоть и одной строчкой, но строчка, которая привлекает внимание к каравану. Он пишет: «Боксер, литератор по случаю кузен Оскара Уайльда, честно признавал, что предпочитает бить морду господам Янке в благородном спорте, нежели дать немцам переломать ему ребра». То есть в этом смысле караван – такая личность, существующая в воспоминаниях современников.
И слава его ведь только растет. Вы, наверное, наверняка видели фильм о караване, который снял очень талантливый испанский режиссер Исааки Лакуэста.
Да, Мне кажется, это вот фильм, это караван. Это, в общем, достаточно адекватное, хотя сложно сказать, что такое адекватное отражение каравана, но, вы знаете, мне кажется, что чем больше о караване пишут, снимают, говорят и что-то делают в связи с караваном, тем больше это лишний раз доказывает, собственно, произведение, эффективность творчества каравана, его, собственно, произведение, расширяя его таким образом. Мне кажется, это просто дополняет какой-то вот этот образ, эту мистификацию каравана. Есть совершенно замечательная история, тоже связанная с караваном, которую вот буквально недавно я обнаружила. У каравана есть такой персонаж, псевдоним под названием Эдуард Шинар, с которым связано множество вопросов у критиков. Они не знают, действительно, существовал ли этот персонаж или нет, эта личность или нет. Немножко предысторию расскажу. Изначально первый раз это имя фигурирует в журнале «Каравана» в качестве автора стихотворения «Слова». Далее он еще несколько раз упоминается в текстах «Каравана» как некий друг, художник и поэт. Тогда же, в 1914 году, когда выходили номера журналов «Каравана», прошла выставка в Париже в галерее «Бернхайм-Жон», достаточно такой крупной, известной галереей, выставку художника Эдуара Шинара. Исследователи до сих пор спорят, существует ли такой художник или нет. Куратором выставки был, по закономерной случайности, некто Феликс Финьон, который был другом «Каравана». И потом это же имя этого Эдуарда Шинара добирается до художественных критиков и в итоге даже фигурирует в весьма авторитетном издании словаря художников, скульпторов и графиков Бенезита. При этом есть американский исследователь Роджер Коннор современный, который в своей статье «Тайные имена Артура Каравана» совершенно четко доказывает, что такого художника нет, не могло быть, что это мистификация каравана, что картины принадлежат кисти каравана. И он даже в качестве доказательства приводит тот факт, что школьный учитель каравана, директор, точнее, школы, в которой учился караван, его фамилия была Шинар. И, собственно, именно эту фамилию и заимствовал караван для своего вот этого образа.
Но картины мы не видели, картины не сохранились.
Картина существует. И что самое смешное, в 92-м году была выставка в Парижской галерее под названием «1900-2000», выставка, посвященная каравану. И на этой выставке были картины Эдуара Шинара. Они там были выставлены особняком, как отдельная часть, отдельный пласт творчества каравана. И тоже, собственно, со знаком вопроса, существует ли такой художник или нет. Да, еще такой момент, что американский поэт Джон Эшбери перевел то самое стихотворение, первое стихотворение, в связи с которым появляется имя Шинар из журнала «Каравана», стихотворение под названием «Слова». Он перевел его на английский, оно было выпущено под названием «Some Words», и при этом это стихотворение было частью сборника стихотворений Эшбери. При этом Эшбери пишет, что это перевод с «Каравана», но каким-то образом это стихотворение публикуется в сборнике, в котором все остальные стихотворения, собственно, принадлежат самому Эшбери. И в итоге среди читателей возникает такая путаница, и очень часто стихотворение «Some Words», стихотворение «Каравана» цитируется как стихотворение Эшбери в англоязычном контексте. И вот буквально недавно, что вот меня очень как-то повеселило, я обнаружила книжку некого британского исследователя Дэвида Херда, книжка под названием «Джон Эшбери и американская поэзия». Выпущена она была в 2000 году, при этом таким авторитетным достаточно изданием Manchester University Press. И вот в этой книге этот исследователь Дэвид Херд посвящает целую часть стихотворению Джона Эшбери «Some Words», называет его одним из самых интересных стихов, значимых стихов сборника, и утверждает, что в этом стихотворении чувствуется раздвоенность, внутренняя расколотость, поиск целостности и ощущение своего «я», которое столь типично для литературы Америки конца 20 века. Эшбери еще жив до сих пор. Для меня это даже не ошибка, не недоразумение, а такое правильное продолжение мистификации каравана, когда стихотворение, написанное в Париже в 1913 году, при этом написано оно на французском, написано оно британским подданным, родившимся в Швейцарии, и современные литературные критики утверждают, что это стихотворение очень характерно для американской литературы конца 20 века.
Давайте послушаем тогда это стихотворение сейчас.
Жизнь совсем не такая, как кажется. Простая история, где есть место для каждого. В ней все перемешано, все в ней знакомо. Зло и добро живут по одним законам. Каждый час окрашен особенным цветом, что птицей небесной исчезнет бесследно. И память напрасно цвета оплакивает, пытаясь собрать их в букеты запахов. Она лишь может золу ворошить, былое стараясь заставить ожить. И не надейся, что сможете вдруг однажды сказать «Я сам себе друг». С душою своей навсегда помириться, тому не позволят сомнения случиться. При виде завтра померкнет вчера. Вы от себя отречетесь не раз до утра. Но дни ушедшие возникнут перед вами. Обиды старые опять загложут память. И в днях грядущих отзовутся плачем вечерние цвета, вдруг сделав мрачными. Когда же у сердца собрать захотите вы те чувства, что затерялись в полях беды, то станете вы пастухом безверного пса и загрустите, не зная причин, не видя конца, не ведая, где родилась печаль и как ее превозмочь. Устав разыскивать день, согласитесь на ночь. Она напоит вас густыми тенями ветвей. Советы деревьев в ночи во сто крат верней, чем шепот древа познания, что грех породило и по вашей же воле в проклятых землях корни пустила. Когда увидите, как боль бледнеет и стихает, почувствовав, что вас осеннее дыхание настигает, придет зима, и молотом своим ударив, от ваших драгоценных дней ни мига не оставит. Но вам придется вновь вставать и вновь идти, встречая новые несчастья и капканы на пути. И вялой чередой сменяют времена друг друга, благоухание, солнце, пустота и так по кругу. Наполнив тело запахом, вы вряд ли сможете сказать, вам было больно или радостно дышать. И даже если кажется, что все пропало, в отчаянный поход идете вы во что бы то ни стало. Вы все оставили, но вам нельзя сдаваться. Вам уготовано без искорки надежды оставаться и в одиночестве ваш хлеб насущный добывать в той жизни, где вам нечего уж больше ждать. Вас будут обижать. В ответ вы будете сражаться, не зная, что обязаны зависеть, поддаваться всем тем, кто недостоин вас, как Бога недостоин вы. Наступит час, и беды снимут с плеч, но вам должно быть все равно. Вы эту ношу перестали ощущать уже давно. Скитаетесь ли вы по городам, полям или морям, тревоги следуют за вами по пятам. Великие мучения не в действиях, а в чувствах. Вся ваша жизнь, как тонкое искусство сильнейшего из игроков, который растворяется в игре и думает о цели, забывая о себе. Когда же вам наскучит вид унылый, дней бесконечных, одинаково постылых, вы захотите ваше стойло повидать. Вас там лишь смрад и нечистоты будут ждать, а ваши скакуны умчатся в упряжи чужой, в края, покрытые осенней ржавой мглой. Подобно розе, что в сентябрьских лучах сгорает, почувствуете вы, как ваше тело увядает. От вас останутся лишь стебли без листвы в многих мечтах о первых днях весны. Захочется любви, кого-то выбрать будет вам непросто. Любовь замешана повсюду на притворстве. И легче будет вовсе отказаться от желания, чем сердце бедное отдать на растерзание. Однако ночь опустится на ваш безлюдный путь, вы страх отбросите, промолвив «будь, что будет». Загадывать не стоит наперед. Делам моим, как зреющим плодам, настанет свой черед. Вам вдруг захочется разбить себя на части, отбросить ту, что принесет несчастье, другую наградить внушительной карьерой, а третью часть отгородить барьером. И эта третья часть восстанет чудищем внутри. Позвольте же себе любить все то, что вашей ждет любви. Себя примите целиком. Примите свое наследство, которое вас превращало с раннего детства в то, что вы есть. Храните секрет в естестве. Зачем быть единым? Любите себя в большинстве. Поток врожденных сил вам спять не повернуть. Так, голову свою любовницы склонив на грудь, уноситесь в небытие до самого предела, не чувствуя себя, уничтожая тело. Пусть все у вас оживает, множится, растет. Неважно, какой из колосьев на поле взойдет. Ведь вы не жнец, не пахарь. Вы есть поле. Пахать и жать не ваша доля. Когда из юности уйдут былые сновидения, свидетели всех детских пробуждений, то соберет вам девушка-красавица невинная букет любви под свежими жасминами, и этот миг останется в воспоминании последним вашим сном, последним расставанием. С тех самых пор в метаниях плоти вам придется жить, забросив лиру, дьявольским страстям служить на перекрестке солнечных дорог, когда сникает день, как холм в долине, превращающийся в тень. Священных мест немая красота для вас померкнет, больше никогда вам мира не видать, который набожное сердце отдает своей сестре душе и нежно в ней поет. Тревога будет мерой всех сомнений. Вы станете слугой своих безумных рвений, а на закате дней все иссыхает, увядает. Такой судьбы сам Бог не пожелает. Уходят дни, смятение остается, похожее на путь, что под ногами вьется. Мы все идем, пейзаж меняется вдали, в итоге только грязь и сапоги в пыли. И что бы вы ни думали, ни делали, ни говорили, вы узники в безудержном, безбожном мире. Неловкие восторги первых лет со временем и с опытом сойдут на нет. В воспоминаниях ядом станут лучшие мгновения, и нам останется лишь забытье, забвение. Когда же сумерки за окнами густеют, кто может этот парус встретить, не жалея о дне, который на своих волнах его принес, о дне, прошедшем в радости или полном слез? Кто в состоянии печаль оплакать, благодать воспеть и обо всем ушедшем искренне скорбеть, жалея только то, что день способно запятнать? Кем бы ты ни был, человек, не следует ругать все, что с тобой случилось. Неужто ты понять не смог? Когда наступит время свернуть со всех дорог, раскаяние придет шакалом за тобой и острыми зубами сгрызет гнилой покой. Что-то нежное, что-то грустное на склоне полудня живого и тусклого садится подле души и вечную песнь заводит, пока вечерний ветерок меж занавесок бродит. День облетит, как листья, и угаснет, и сетует на зрелость он свою напрасно. У берега рыжих закатов этот глубокий сосуд корнями уходит в землю, и те постепенно растут.
Мария, но ведь самое интересное, что Артур Краван совсем недавно стал персонажем русской литературы. Вы уже упомянули книгу Александра Бреннера «Бомбастика». Один из героев этой повести – это Артур Краван. Завершается эта повесть якобы неизвестными стихотворениями Кравана, написанными на английском языке. Мне кажется, это тоже замечательный штрих ко всей этой грандиозной, продолжающейся уже больше века мистификации.
Знаете, мне показалось, что, во-первых, вот эти стихи, якобы найденные, да, якобы случайные, якобы Кравана, они вполне по стилистике могли бы быть стихотворениями Кравана. Они очень соответствуют стилистике и дадаистской, и кравановской. Потом вообще вся вот эта идея включить персонаж Кравана, его оживить, так же, как Краван оживил в свое время Оскар Уайлда, оживить Кравана в книге и дать ему продолжение его жизни, мне кажется, она совершенно правильная, совершенно логичное развитие событий. То есть меня бы даже, вы знаете, удивило бы, если бы Кравана в этой книге не было. Он настолько логично и адекватно вписывается в этот контекст. То есть изначально там вот персонаж бомбастики в этой книге – это такая некая аллегория, да, некий такой архетип протеста. А фигура Кравана, которая хоть и реальный исторический персонаж, она настолько сама по себе архетипична, что, в общем, она совершенно правильным образом вписывается в этот текст. Вы знаете, что самое интересное в этом тексте, на мой взгляд, не столько само упоминание Кравана, и даже там совершенно замечательная концовка, превращающая Кравана в какую-то легенду или даже миф, там такая какая-то эпическая концовка, где Краван, превращаясь из человека в инвалидной коляске, он превращается в человека на колеснице, спускаясь в какое-то ущелье и живет там вечно. То есть какое-то такое обожествление даже в конце. Все это было бы, конечно, забавным и интересным, но есть еще замечательная деталь, которую я заметила, когда читала книжку. Та часть книги в тот момент, когда там появляется Краван, там появляется совершенно кравановская стилистика в тексте. Текст каким-то образом кравонизируется. Причем не просто отсылки к имени Кравана или какие-то упоминания из его биографии, а именно сам текст Бреннер берет за образец форму текстов Кравана и наполняет их своим содержанием. Например, когда, опять же, бомбастика знакомится с Краваном, появляется некий список прозвищ бомбастики, список самоназваний. Это сложно объяснить, наверное, проще будет процитировать. Бомбастика была не только акробаткой и чертовкой, но и цыганкой, и воровкой, и босячкой, и в свое время двоечницей, и рифмоплеткой с сквернословкой, и засранкой, и пловчихой, и борцом без всякого стиля, и бродячим философом без системы и школы, и торговкой краденными из гостиницы полотенцами, и так далее и тому подобное. То есть там достаточно такой длинный абзац с такими самоназваниями или прозвищами человека. И это вот полная параллель с Караваном. У Каравана у самого был список таких названий для себя, которые он использовал тоже во многих произведениях, вплоть до того, что он один раз подписался всем своим послужным списком в полицейском протоколе. Звучит он как Артюр Караван, рыцарь промышленности, тихоокеанский матрос, погонщик мулов, сборщик апельсинов в Калифорнии, заклинатель змей, гостиничный вор, племянник Оскара Уайлда, дровосек в испанских лесах, бывший чемпион Франции по боксу, внук канцлера королевы, берлинский шофер, взломщик и так далее. Для меня это вот такой момент, когда Брендер не просто говорит о Караване, а он как бы впитывает каравановскую стилистику, пропитывает ей текст. Или, например, в какой-то момент, опять же, в той части текста, где упоминается караван, текст в какой-то момент переходит в некий стих. То есть сначала то там, то сям в тексте появляется вкрапление аллитерации внутренних рифм, а потом в какой-то момент текст просто переходит в совершенно стихотворную форму. И это, опять же-таки, полная параллель с текстами Каравана. У Каравана был такой текст под названием «Поэт и боксер» в 5-м выпуске его журнала. Он сам называл этот текст прозопоэмой. И построен он совершенно по такому же принципу. Мне кажется, что это очень интересный прием, который, мне кажется, не все могут заметить. Но если знать тексты Каравана и вот видеть, что с ними сделал Бреннер, читая книжку, то есть это такой какой-то совершенно занимательный процесс. Текст получается как матрешка, который вобрал в себя куски, текст Бреннер, я имею в виду, да, который вобрал в себя куски, стилистику, форму и даже отчасти содержание текстов Каравана.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек, а нашим гостем была литературовед Мария Лепилова, подготовившая собрание сохранившихся произведений Артюра Каравана, вышедшее в московском издательстве «Гелия». А воображаемые стихи Каравана, сочиненные Александром Бреннером и Барбосой Фомозой, завершают книгу, о которой мы только что говорили, «Повесть бомбастика». Ее героиня, сорвиголова, хулиганка, волшебница, щекочет неповоротливую буржуазную Европу.
Мертвые поэты хорошо знали, что одних стихов недостаточно. Вернее, они понимали, что поэзия продолжается в жестах, в действиях, вылазках, хохоте, анонимности, выстрелах, полете камней, поцелуях и оплеухах. Поэты когда-то умели жить опасно. Мы знаем, что Архилох носил поэзию на кончике своего копья. Хайнер Мюллер писал о себе в стихах, что он ничто в сравнении с поэтом и вором Вийоном, которому негде было голову преклонить. Эти строки Мюллера не просто совестливые стихи, а резкий жест отказа от себя, прекрасный и резкий жест в сторону свободы. Русские футуристы, великолепная банда наглецов с раскрашенными рожами, которые проплыли в ладье по Волге, крича дикие слова усталым людям на берегу. Без этого жеста русский футуризм не понять. А вот жест Пессоа. Предчувствие носилось в весеннем воздухе. Уплыть бы с пиратами, сбросить костюм культурного человека. К черту, долой! Хлебников ушел в степи от чекистского террора, от литературы, от сволочи, от дураков, потому что этого требовала поэзия. И с поэтом сама поэзия ушла в пустыню, как во времена Меджнуна. Лянц неустанно совершал неловкие, странные, восхитительные жесты, бесившие всех господ с хорошими манерами, включая Гёте. Артюр Рембо, оскорбив парижских стихотворцев, исчез в Африке. Это был скрежещущий жест. Артюр Караван, надсмеявшись над европейской культурной элитой, а заодно и над всеми авангардами, пропал в Мексике. Исчезновение — прекраснейший и опаснейший поэтический жест, восхищавший Бланки и Ницше. Но Уоллес Стивенс, который был директором страхового сообщества и считал поэзию своим частным делом, тоже был настоящим поэтом. Почему? Не только потому, что, как сказал Лев Толстой, противоречие между внутренней и внешней жизнью человека есть вернейший признак истины, а еще и потому, что Уоллес Стивенс знал, что поэзия – это преступление против страхового общества, и ему доставляло удовольствие это преступление совершать. Антонен Арто нарисовал ясный и четкий иероглиф поэтического жеста. Он сказал, что художник должен быть подобен тем еретикам, которых сжигали на кострах, но они уже, привязанные к столбу, продолжали подавать знаки толпе. Можно представить себе эти знаки. Телодвижения, гримасы, звуки, ругательства, подмигивания, свист, шепот, высунутый язык, конвульсия свободы. Поэтические жесты бывают разные. Нежные, буйные, изящные, дикие, элегантные, неуклюжие, необузданные, сдержанные. Но все они обязательно направлены на то, чтобы прервать цивилизованное, нормальное, обыденное, пошлое, пронизанное властью течение дней и вещей. Жест поэта разрывает покровы, открывает зияние внутри мерзкой ткани под названием «общество», обнажает под этой тканью великолепное тело, волосы, рану, плоть, жизнь, пот. Поэт — это тот, кто своими словами и жестами разрушает стену, отделяющую рай от ада. Поэт — это тот, кто имеет преступные, неприличные, неуправляемые и опасные жесты.
Издательство «Политическая пропаганда», возникшее по инициативе петербургского художника-акциониста Петра Павленского, провело презентацию книги в Русском музее. Глава издательства Оксана Шалыгина, повторяя волшебный трюк бомбастики, как бы родила книгу и подарила ее дочери Зураба Церетели. Собиралась преподнести самому художнику, но он предусмотрительно не приехал. Оксана, ну я знаю, что книга Александра Бреннера довольно долго путешествовала по разным издательствам. Я ее читал еще в рукописи пару лет назад. Почему вы решили ее издать?
Мы попросили у Александра и Барбары интервью для «Политической пропаганды», но они сказали, что интервью они давать не хотят, а вот книгу с удовольствием нам издать дадут. И, соответственно, мы прочитали рукопись, и она нам безумно понравилась, и мы согласились ее издать.
Презентация книги была ведь таким же радикальным жестом, как и сами перформансы Александра Бреннера, и как, собственно, акции персонажа бомбастики. Расскажите, пожалуйста, о презентации.
Презентация — это была буквализация текста книги, которую я представляла именно там, в Русском музее. А эта книга как раз говорит о похождениях босоногой бродяжки бомбастики, которая появляется то тут, то там, в разных частях Европы, извлекает из себя всевозможные предметы, читает лекции и довольно невинно проказничает. Это, на мой взгляд, веселая, познавательная книга, можно сказать, прямое руководство к действию, собственно, что я и сделала. И вообще, в принципе, мы задумались, почему у презентации должна быть какая-то определенная форма. И, например, там все пришли, сели, поговорили, все узнали, отметились, разошлись по домам. Мы решили, что нет, это вообще никому не нужно, такие формы, кто это придумал, и мы решили отказаться от этой формы и сделать все по-своему. Сначала мы выбрали форму, а потом уже было выбрано место и событие, которое тоже... Все это знаково, потому что там любая вещь, это все продумано. Вот. Единственное, что вот не приехал сам Зураб Церетели, что немножко сбило мои планы, но там была его дочь, и мы как бы ринулись к ней.
А вы хотели подарить эту книгу Зурабу Церетели?
Да, я хотела подарить ему, конечно.
Можно сказать, что Зураб Церетели — это антипод Бреннера, да, в мире искусства?
Для нас это символ приспособленчества, продажности и готовности доставить удовольствие тем, у кого есть власть. То есть, да, это антипод того, как живет Бреннер и что он делает, и книги тоже, потому что там на протяжении всей книги бомбастика против власти выступает очень активно.
Ну и как же дочь Зураба Церетели отреагировала на такой подарок?
Но она была в определенном таком состоянии, она стояла с цветами у какой-то картины Зураба, и я думаю, что она не поняла, на самом деле, что произошло, потому что, когда я начала процесс рождения, так сказать, книги, она так стояла, просто улыбалась и смотрела на журналистов, а ну, меня все сфотографировали, я думаю, что она подумала, что это ее снимают.
Но книгу взяла.
Да, она книгу взяла, она улыбнулась и такая довольна, она ее развернула и показала журналистам и сфотографировалась, стояла очень такая довольная, сказала спасибо большое, я попросила передать книгу Зурабу.
Глава издательства «Политическая пропаганда» Оксана Шалыгина считает, что книга «Бомбастика» должна быть доступна всем, поэтому экземпляры из 3000-го тиража не продают, а отдают даром всем желающим, и желающих немало. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Культурный дневник», посвященную поэту Артюру Кравану. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Меня в основном рисуют обнаженную. Обнаженную меня рисуют, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Натурщицы и художники».
На втором курсе меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренные программы, нужно было, ну, одну натуру для всего курса.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность.
На первый взгляд это очень просто. Пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское. Thank you.